Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Хочу все знать.
Алексей Алексеевич.
Да, Денис Ильич.
Представляете?
Представляю.
И эту отгадали.
Что значит
песню?
Эту отгадали? Я сейчас скажу,
что мы так радуемся.
Почему мы радуемся? Денис Евгеньевич сразу решил все объявить. Мы поменяли плейлист нашей станции и шоу «Хочу все знать». Очень нам это интересно. Но более всего нам интересна ваша реакция. И поэтому мы предлагаем вам, дорогие друзья, товарищи, отгадывать, например, ту композицию, которая звучит в эфире. Это очень интересно. Ну и мы, собственно говоря, тоже вместе с вами будем открывать новых исполнителей. То есть исполнители это известные, но никогда не звучавшие на волнах шоу «Хочу все знать». Правильно, Денис Ильич?
Да.
И ну, кто это?
Это из фильма «Аладдин». Угу. Песня называется «Целый новый мир».
Так.
Исполнял ее там Син Госфорд.
Ага.
Так что молодцы.
Молодцы, молодцы.
Если узнаете песню, которая звучит во время эфира шоу «Хочу все знать», смело присылайте на WhatsApp +7 967 103 5533 вариант «Кто пел, как называется», ну или хотя бы, если узнали какой-то фильм или мультфильм.
А нам приятно.
Да, нам будет приятно. Алексей Веселкин.
Денис Николаев.
И шоу «Хочу все знать», а также напоминаем, что уже скоро год, как училка русского языка Татьяна Гартман объявила войну неграмотности на «Маяке». И насколько грамотны слушатели «Маяка», легко проверить, пройдя тесты училки по русскому на сайте училкарусского.рф.
И
каждое воскресенье мы подводим итоги и выбираем самого грамотного слушателя радио «Маяк».
Угу.
Выполни задание лучше всех и получи 5000 рублей.
5000 рублей.
5000. Это...
Да. Не вы платите 5000, что вас образовывает, а вам
платят за то, что вы выполнили задание лучше всех. Все подробности на сайте radiomag.ru и училкарусского.рф.
Почему это шедевр?
Ну, наконец. Ну, наконец-то.
Еще какие-то варианты?
Все.
У нас в гостях Виктория Анисимова, историк искусства, галерист. Виктория, здравствуйте.
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 И, наконец-таки, долгожданная живопись высокого возрождения. И переходим к Леонардо да Винчи.
Наконец-то.
Я не знаю, сколько. Сколько мы по возрождению? Мы с летом начали, и, по-моему, возрождение.
Ну, мы, по-моему,
возрождаться, когда мы начали.
С весны мы. Как обычно, все возрождаются с весны.
С весны, да.
Нормально. Теперь высокое возрождение к
зиме. Мы дошли до пика.
Сейчас увидали.
Скоро будет кризис, да. Скоро будет манеризм.
Угу.
Ну, ладно. Тут высокое возрождение, я думаю, это самое, с одной стороны, понятное всем явление, потому что три великих, как их называют, я не люблю это выражение, но такое устоявшееся три титана возрождения. Леонардо, Рафаэль и Микеланджело. Ну, собственно, эти имена у всех на устах, и я думаю, что все хоть какие-то произведения их видели, и при этом, на самом деле, они не становятся от этого более понятными, что ли, да, то есть, с одной стороны, вроде бы они всем известны, но вопросов к ним остается все равно очень много, и к Леонардо да Винчи в первую очередь. Ну, во-первых, надо сказать о Высоком Возрождении, то есть, да, что хронологические рамки, может, кто-то из вас знает. Вот Денис Евгеньевич только что из Рима.
Да, Денис Евгеньевич,
вы интересовались? Там все эпохи смешались.
Кроме пиццы, вы интересовались чем-то?
Конечно.
Искусством, например?
Да, конечно. Но я не...
Ну, давайте определимся. Ну, 15-й...
Ну, 15-й, 16-й.
Ну, вот, начинается. С весны мы возрождались, и все 15 век. Нет, Высокое Возрождение имеет некие четкие достаточно, и я, кстати, их называла, хронологические рамки.
Я помню, 1410 год, что-то с Джотто связано.
А, нет,
это проторенессанс.
Нет, Джотто это гораздо раньше.
16-й,
давайте не будем путать.
1410. Вот что это такое было в этом времени?
Да, вот давайте, вот это вот ближе.
Да.
1400... Вы сейчас про Высокое Возрождение. Да. Высокое Возрождение условно с начала 16 века, первые 20 лет 16 века. Только 20 лет. Только 20 лет. Но это время. В Венеции Высокое Возрождение чуть подальше. То есть, начиная с 20-го года, уже фактически идет позднее Возрождение и манеризм.
Угу.
Проявляется, и проявляется очень резко. Ну, про это будем говорить, да? То есть, приходит очень сильное кризисное явление во всех сферах жизни. Не только в искусстве. Естественно, искусство — это только... индикатор, так скажем, да. этого всего. А как раз вот сейчас наступила эпоха Высокого Возрождения, и Леонардо, как ни странно, туда очень хорошо вписывается, хотя Леонардо здорово старше всех вот этих других двух титанов. Он родился в 52-м году, то есть мы в прошлый раз говорили, что он фактически, ну, чуть помоложе Боттичелли, да? И творчество его начинается, на самом деле, в 15 веке, но уже в 15 веке он очень быстро показывает свои индивидуальные какие-то вот особенности, какие-то свои особенные пристрастия. И лучший-то, на самом деле, период у Леонардо – это период, наверное, самого конца, то есть 90-е годы 15 века, ну и начало 16 века. Что с Высоким Возрождением? Высокое Возрождение, ну, это как бы такой, как любой высокий стиль, он не может длиться очень долго, да, то есть если вот эти вот подходы, проторенессанс, да, раннее Возрождение, они были достаточно длинные, протяженные, то высокая вот ступень – это такой краткий достаточно период, поэтому 20 лет – это даже очень протяженно, и это некий такой подведение итогов, с одной стороны, да, то есть это воплощение всех тех желаний, всех тех поисков, да, которые были в предшествующей эпохе, их реализация, да, их воспроизведение и вдруг осознание того, на самом деле, приходит, да, что это на самом деле были не такие уж... как бы, то есть что-то не истина в первой инстанции, да, потому что все-таки поиски, это поиски идеального всегда были, да, а идеал, нам кажется, идеал же это что-то, что связано с... бесконечностью, да, с вечностью. То есть идеал – это то, что неизменяемо. А тут получается, что этого идеала нет, что его просто не существует. Вот в этом, да, вот в нашем мире, в нашем сознании, в нашем мировоззрении, в нашем
мироздании.
То есть
верили, шли к этому.
Шли, да, а потом они видят, что
в принципе, это невозможно.
Да, что, а потому что в мире ничего не может быть постоянно.
Нет, просто интересно, человек же постоянно существует вот в этой парадигме. Он открывает куда-то дверь в какое-то пространство, и движется воодушевленный тем, что что-то опять новое,
и что он поймет,
и что-то прекрасное.
И что он поймет, и когда он это понимает, он понимает, что перед ним открывается еще миллион дверей, и он ничего не понимает. То есть в этом отношении, ну, эпоха Возрождения, она одна из... Как и другая любая эпоха, да, то есть она доводит до определенного пика, до определенной вершины, и дальше наступают какие-то такие кризисные явления, которые уже в последующую эпоху раскрываются в полной мере, и это тоже ничего ужасного, потому что это необходимый этап переработки, да, всего.
Да, это составляющая все равно часть этого процесса.
Да, и возможность дальше рвануть.
Тут надо вот сказать обязательно, может быть, вы будете об этом говорить, а может быть и нет, потому что Леонардо представляет из себя не только живописца, но многие знают, это как раз квинтэссенция вот этого поиска возрожденческого в области фортификации, ну, всего, да, буквально всего.
Сейчас, ну, я, конечно же, про это скажу, хотя она в первую очередь нужен он как художник, но это все связано. То есть у Леонардо это все связано. Что такое? Давайте так. Ну вот они три: Леонардо, Рафаэль и Микеланджело. Почему они вот эти самые яркие представители? Ведь было огромное количество других художников. Потому что они как-то вот сумели действительно подняться на эту высоту и, собственно, своим творчеством проявить то, что мы их можем назвать там. Ну, что Рафаэль — это идеальный художник. Да, то есть вот вообще, если мы говорим, кто такой художник, вот если представление, то, конечно же, до сих пор даже Рафаэль остается вот тем, вот это само понятие художника — это Рафаэль. Да? Угу. Само понятие скульптор — это, безусловно, Микеланджело. Хотя я могу сказать, что да, конечно, там в 19 и в 20 веке огромное количество, ну не огромное, но есть блистательные, не менее мною любимые, например, скульпторы, но Микеланджело — это вот действительно воятель, это скульптор. Леонардо в этом отношении, он несколько иной, да, вот вы сказали, он вообще человек, то, что называется в эпоху Возрождения, то, что было, опять-таки, среди многих людей, то есть мы многих таких людей знаем, это homo universale, то, что называется, да, то есть человек универсальный, человек потрясающего знания, да, во всех областях, не потому что знал он, а потому что этому все было интересно, и потому что для него, на самом деле, это все было взаимосвязано.
Но он же, наблюдая за одним, делал выводы совершенно о другом.
Да, да, то есть у него это так и работало его мозг, так работало его сознание. Это было не у всех, то есть не все омо-универсали, так скажем, да, занимались наукой, как, да, Леонардо, ну там, не знаю, Брунеллески, допустим, да, про которого мы говорили, он был и архитектор, и скульптор, и ювелир, и, в принципе, живописец, ну и Леонардо таким был, и Микеланджело таким, естественно, был, и Рафаэль был и архитектором, и живописцем, но в меньшей степени скульптуру как бы не делал, но архитектором он был, это мы все знаем. Это тоже все относится к омо-универсали. Но Леонардо в этом отношении вообще человек, вот универсальный человек, да, который постигает себя, постигает мир, пытается этот контраст между собой и миром как-то привести в некую гармонию, да, вот этот конфликт между собой и миром, потому что он все равно есть, потому что он пытается найти общее в себе понятие микрокосма и макрокосма в эпоху Возрождения, как раз в этот период очень, да, сильно развито отражение в себе вот этого большого мира, но он пытается подходить к этому эмпирическим путем, да, он тот один из тех людей, который не столько был подвержен гуманизму, да, не столько был приверженец гуманизма флорентийского, с его неоплатонической, да, такой вот системой, про которую мы говорили, у Боттичелли, да, она была вот это синтезировать, допустим, античную философию и христианскую теологию, да, вот привести к некому вот такому разумному объяснению. Его это в меньшей степени волновало. Некоторые даже говорят, что Леонардо был неверующим человеком. В прямом смысле слова. Ну, то есть, наверное, Леонардо не верил в того бога, в которого верила, ну, в основном эта эпоха, да, вот в том виде, в котором, да, его представляли. Но то, что Леонардо видел, не хочу сказать бога, но видел бога в мире, это точно совершенно. Может быть, он его не так называл, да, но для него этот мир был загадкой. Я думаю, эта загадка, эта тайна, это был тот самый вот разум и бог, которого он пытался разгадать, да, которого,
но у него еще, он все время размышлял. Да, у него еще культ вот, действительно эксперимента и как бы практических занятий.
Да,
Леонардо.
Это эмпиризм. Да. Да, причем это не просто практики, а практических своих собственных. То есть я доверяю только своему опыту, да, своему чувственному опыту, своему практическому опыту. Я должен там вскрыть,
буквально вскрыть,
посмотреть, расчленить, да, все это разглядеть в микроскоп, если там, ну, какие-то были, да, способы и так далее. И из этого делаются выводы, из этого пытается, на самом деле, что он еще-то и делает, да, все вот эти его штуки механические, все его придумки, это же, ну, там, механика, да, так скажем, но это же попытка, опять-таки, синтезировать те знания, которые он взял из мира, и создать что-то свое, то есть родить свои собственные миры, да, родить свои собственные какие-то
исходя
создания.
Из опытов.
Исходя, да, из этих опытов, причем самых разных там. Ну, когда человек, когда он придумывает всякого летающего человека, да, то он там изучает строение крыла птицы и потом...
Но
пытается
ведь,
это перенести
на человека. Да, но ведь и фортификация, и картография,
да,
и праздники, то есть вот современным языком говоря, вот эти перформансы огромные.
Да.
Его же для этого приглашали, кстати говоря, он же этим занимался.
Пушки и
танки, да, это все говорят.
И краны, и всякие машины, он же все делал, он инженер же потрясающий.
Да, потрясающий инженер, конечно, и все это записывал.
На самом деле, можно сказать, так сказать, предтеча вот инженеров, которые создали современный мир. То есть те, которые в 19-20 веке начнут.
Да, а он потому что, знаете, еще такой вот, как бы сказали, такой фантаст 15 века. Угу. А вот эти все фантасты, они на самом деле направляют научную мысль. То есть,
как
да,
Жюль Верн в 19-м
ну, да, так скажем. Но, конечно, он был, наверное, все-таки он не был фантастом в этом смысле, потому что он опирался на те явления и свои выводы делал из тех явлений, которые он сам прочувствовал, прощупал, да, увидел глазом прежде всего. Он очень доверял своему глазу. Вот здесь тоже интересно. С одной стороны, он доверяет своему глазу, то есть это такой, ну, как бы позитивизм, да, рационализм, но он понимает прекрасно, в отличие вот от позитивистов, да, 19 века, что за этим есть что-то еще. И он пытается это все им найти. И вот мне кажется, то, что он все время как бы углубляется, да, углубляется и, естественно, ну, не находит сути, он не находит, так сказать, первопричины. Угу. С одной стороны. С другой стороны, это все его вот это вот такое многообразие, оно и приводит к тому, что он человек, ну как мы можем сказать, что Леонардо не реализовавшийся.
Наверное, нельзя в целом, потому что очень много.
В целом нельзя, столько сделал.
Да, да. Просто... Насчет живописи, кстати говоря, в общем, в принципе, полотен-то не так много.
По сравнению с другими,
вот,
да. Да.
И сам он считал, вот я, например, я забыл этот источник, я давно это читал, что сам себя он как художник, например, на первое место вообще никак не ставил.
Да, он и...
А мы-то воспринимаем его прежде всего через полотна, а сам он в своей жизни, это у него не первое занятие было.
Ну, оно было первое, на самом деле, и он не мог не быть этим художником.
Нет, то есть, он им
ты
был.
Ты понимаете, в чем дело? Художник был ему... Вот тут такая странная штука. Вот это две сферы, наука, назовем ее просто наукой, и художество, да, ремесло, художник, рисунок, прежде всего, да, для него был важен. Эти вещи, они как бы, с одной стороны, взаимоисключают, взаимно вредят и взаимно помогают друг другу. Потому что если бы он не был блестящим рисовальщиком, он бы ничего вот этого не создал, потому что он создает это в том числе, потому что он все зарисовывает, конспектирует, и он умеет это делать, он делает это классно. Да? Чертит и
ну
так
да,
далее,
чертежи да. буквально.
Когда вот да. эти рисунки смотришь на полях там записных книжек, да. ты такое ощущение, что сейчас на профессионал на, ну, на компьютере,
да,
который рисует,
такого делает. Не он сделал. Да, он сделал, да, и снаружи, и 3D, там, и внутри.
И визуализация потрясающая.
Да? И записки, которые сопровождают эти рисунки, тоже отдельный совершенно
да,
жанр.
Вот, с одной стороны. То есть, еще раз хочу сказать, и рисунок, и живопись ему помогают для его научной работы в самых разных областях, да? С другой стороны, его научные интересы помогают ему в живописи. Он, ему так кажется, да? Ну, на первый взгляд мы скажем, потому что его перспектива – это идеальная перспектива. Угу. Это не та выстроенная логическая перспектива, которая была там, в начале 15 века, а это уже все, это перспектива абсолютно научная, подтвержденная не только всякими иными, оптическими всякими штуками, да, он оптикой очень серьезно увлекался и так далее. Сейчас про это тоже поговорим. Да. Отсюда его вот то, что называется воздушная перспектива или сфумата, которую он ну, заново открывает, и которая, возможно, была известна в античности, но которую он вот уже формулирует фактически. Да. Но любое... Теперь хочу сказать о вредительстве. Да? То
давайте,
есть
давайте
помогает,
о вредительстве.
Оно, когда научное переносится в искусство, потому что сейчас мы уже говорим об искусстве, о живописи, то наука же это что такое? Это все-таки закономерности, а лучше даже закон, это классификация. И когда ты любой закон переносишь в творчество, не изменяя его, это начинает рушить это творчество.
Да,
это начинает разрушать его.
Лишает парадокса.
Оно лишает его чего-то того, что там есть какая-то недосказанность, я не знаю, как хотите. И это здесь присутствует. Мы это видим, что в какие-то моменты слишком много сфумата или слишком много да, вот этого жестких каких-то правил, которые там есть. Мы это чувствуем. То есть мы на самом деле к живописи Леонардо, если мы ее смотрим, живьем. Или же даже в репродукциях, она же ведь производит очень странное впечатление. Она всегда производит двоякое впечатление. Она, с одной стороны, нас необычайно восхищает какими-то своими вещами, но и какими-то вещами очень ярко пугает. У многих очень критиков, эссеистов, которые да, обращаются к творчеству Леонардо, они замечают вот эту двойственность, вот это странное сочетание красоты и безобразного, радости и страха, да, любви и какого-то ужаса. Его живопись, вот она такая.
Так она отражает его, Леонардо.
Она отражает и его, конечно. И его мироощущение, да, да. Его вот этот мир. И этот мир, и одновременно это отражает то, что... Вот это вот научное, оно, это условность, да, то есть наука и все научные достижения, это как бы в большей степени условность, нежели искусство, потому что в этом отношении искусство выступает как правда, а наука внутри искусства выступает как, ну, как вредитель некий, как некая схема, да, которую, которая вот эту правду, истинную правду разрушает.
Да. Но это парадокс, парадокс
это
получается.
Парадокс, да. Да, это парадокс. Но при этом мы не можем сказать, что это ужасно. Вообще, ну, то есть не можем. Но очень многие вещи его пугают. Они, знаете, эти вещи, они к себе как бы, они так втягивают.
Ну, ужасные надо
они
притягивать, втяг... конечно.
Они прям, знаете, как бы такой всасывают.
В этом таинство какое-то есть.
Да. Именно отсюда вот этот весь миф о Леонардо, все эти загадки, тайны и все прочее, прочее, прочее. Я не хочу сказать, что их там нету. Наверняка там и есть и шифры, ну, у него и так работали... Избилины, так скажем, у него так у него.
Только психофизик так работал, да. Он вписал же в две стороны.
Да, но это он писал, это тоже не случайно. Нет, но это понятно, что есть им там объяснение, что он хотел там скрыть эти свои тайные знания. Хотя я думаю, что он прекрасно понимал, что это очень просто догадаться.
А долго, да, кстати, не могли догадаться. Потом начали читать зеркалом, да, но, в принципе, да, как-то странно, что это очень долго таило,
да,
в себе.
Да, на сегодняшний день, кажется, нам кажется, мы столько разгадываем ребусов сейчас, что нам кажется, что, господи, что так долго с этим ковырялись.
А на самом деле, когда нет опыта разгадывания ребусов, все очень сложно.
Все очень сложно, да. Ну, то есть вот когда мы уже нашли некий такой механизм, да, ключик такой, мы это все открываем. Ну вот, может быть, Леонардо был таким же. Ну, то есть Леонардо, конечно, парадоксальная фигура и, конечно, безусловно, очень интересная, очень сложная. Говорить о нем как... Ну что, у него была... Он флорентийец, вот я еще что хочу сказать, да, потому что... Почему это важно? Потому что эпоха Возрождения, Высокого Возрождения, да, она в первую очередь ассоциируется именно с Римом, потому что именно там был взлет. Тоже заказчики были папы, папский двор, Ватикан, да, и все вот. В то время, когда Леонардо приезжает в Рим и ничего там не делает, начиная там с 10-х годов, с 16-го, по-моему. Нет, в 16-м году он уже уезжает во Францию, значит, до этого, да. Он ничего не делает, а в это время Рафаэль и Микеланджело делают самое лучшее, да, расписывают станции Рафаэль, и Микеланджело делает Сикстинскую капеллу. А Леонардо да Винчи там не нужен. Он не нужен. Он уже все сделал до этого. Он все успел сделать до этого в Милане и во Флоренции. Он флорентиец.
Да.
Давайте тогда после небольшой паузы, да, взрослые новости на маяке. У нас перемена.
Можно я денькну колокольчиком?
Конечно, только как-то вот
у меня страх, как по-флорентийски?
По-флорентийски, да.
Попробую сейчас. Нет, не получилось.
Это да давайте вот так тогда. Ну что вы?
Нет, это.
Денис Евгеньевич.
Да.
Не надо нервничать.
А я не нервничаю.
Ну, страшный, конечно, как нам сказали Леонардо. Непредсказуемый, парадоксальный.
Да, я был в его музее, не страшный он.
Не страшный,
парадоксальный.
Но он был в другом музее. Да, он был в музее со всяким не живописным.
Нет, там и были.
Нет, там живописи не должно быть.
Он называется у них интерактивный.
Ну, понятно.
Но там, то есть, все, что только можно, но понятно.
Все, что наваял Леонардо, там был сделан, но в интерактивной, то есть на экранах.
Нет, нет, там прямо вот все инженерные.
Ну, модели там.
Конструкции. Прям воспроизведены это... по чертежам, это здорово. Там даже что-то сумасшедшие люди крутили ручки, все это там.
Ну я... да, это же правильно, что.
Да, чтобы все потрогать можно было.
Хорошо.
Попса. Ладно. Ну, не надо так, нет, это на там самом деле это важно, тем более, что...
Потрогать, да?
Да. Не, ну просто посмотреть, нет, как
они
это
же
сделали,
но это же не Леонардо делал, это же...
Нет,
сейчас
понятно, не
делал. Они же в разных...
По чертежам.
В раз... модели, ну, это модели. Просто в разных городах есть такие штуки. Это во многих местах есть такие, да, аттракционы, так скажем. И это, на самом деле, это здорово, потому что, особенно для детей, потому что, я думаю, это может их спровоцировать. Нет,
детям-то
на какие-то...
это, конечно, интересно.
Ну вот я и сходил. Я сразу вас лишаю возможности для шуток, Алексей.
Все, больше не ходите никуда.
Давайте
потрогали, покрутили, и все нормально.
Флоренция. Да, напоминаю, что Леонардо, еще я противопоставила Флоренцию и Рим, потому что, да, Высокое Возрождение — это Рим, а Леонардо остается флорентийцем по духу своему, по крови своей, по всем своим художественным качествам, которые он развивает. Это традиция Флоренции, это перспектива, это рисунок прежде всего, да, это пластическая какая-то вот такая вот уже четкая такая вот увесистая, хочу сказать, такая фигуративность, да, такая сильная фигуративность. Это все идет от Флоренции. И в Риме он оказывается тогда, когда уже он там не нужен. И, собственно, и Рим ему уже не нужен, да, то есть получается вот как-то не получилось. В юности, мне кажется, насколько я помню, он собирался поехать в Рим, и даже какой-то один момент он был, но у него был типа испуга, да, то есть ему казалось, наверное, что он еще не готов-то. А потом это просто было уже не нужно, он уже реализовался по-другому. Вот, и то есть у него очень много от Флоренции осталось. Кстати, так же, как и у Микеланджело, да, который себя внутри тоже всегда считал флорентийцем, это тоже для него было очень важно. И это вот один момент. Что хочу теперь сказать? По периодам, да, по периодам его творчества, это периоды, которые связаны с разными его пребываниями, да, во Флоренции, в Милане, потом снова во Флоренции, потом снова в Милане, потом короткий период в Риме и во Францию, куда его пригласил Франциск I. Самые плодотворные этапы, ну, самые такие яркие, это этап, конечно, первый миланский период, второй уже был совершенно не такой, и, наверное, второй флорентийский период. Именно в это время сделаны, ну, там, не знаю, «Тайная вечеря», да, которую мы все знаем, Джоконда, Мадонна в скалах, Мадонна в гроте, ну, то есть вот какие-то основные произведения, которые до нас дошли, но в более-менее в таком законченном виде, потому что, да, Леонардо же, мы еще говорили, что он еще умудрялся не заканчивать по разным причинам, потому что он был перфекционистом, с одной стороны, да, с другой стороны, у него так устроена опять была его вот эта психофизика, что он все это продумывал, прежде чем как бы реализовать, да, и поэтому очень многое в процессе продумывания уже для него становилось ясным и как бы реализовывалось в его голове. Как только оно там реализовывалось, ему не нужно уже было, я так понимаю, добиваться этого, допустим, в каком-то своем
произведении. Ой, вы знаете, это очень интересная мысль. Знаете, об этом кто говорил? Тарковский. Он сказал, что мне интересно, когда я придумываю фильм, а когда я его уже реализовываю, это техническая фиксация всех моих мыслей.
Да, именно поэтому у Леонардо то же самое. То есть его как бы обвиняют в этом, и он, с одной стороны, он тоже себя чувствует как-то странно, потому что, да, ведь результат его действий, в конце концов, позволяет ему жить. Да? Угу. То есть если ты реализовал, ты получил определенные деньги, да, за свой продукт. А если он их не выполняет, да, свои обязательства, соответственно, с него могут потребовать назад, и это, конечно, неудобно. Угу. Но для него самого, как для человека, я так понимаю, что в какой-то определенный момент наступает такая стадия, когда ему просто уже неинтересно, потому что уже все реализовано, то есть ты уже все решил, ты уже все понял, и что там дальше, да?
Даже деньги не мотивируют.
Нет, да, я так понимаю, что деньги не были главным мотиватором его жизни вообще, хотя наверняка он такой в этом отношении был нормальный, он такой, ну, как бы он был... Ну, не приземленный, а как бы укорененный человек. Uh-huh. То есть он нормально, он не витал где-то там в облаках, совершенно нет. Он кушал, uh-huh. он строил, странно, у него, да, были, конечно, мастерские, да, у него были ученики и все прочее. Почему у него не было семьи? У него было, конечно, трудное детство, как мы сказали, потому что он, ну, бастард, незаконно рожденный сын. При этом мать его как бы отдает к его отцу, чтобы он там получил, мог иметь какие-то преференции, то есть отец заботился о нем, то есть в каком смысле заботился, он, ну, помогал ему, давал ему какое-то образование и так далее. Мать понимала, что она, будучи такого очень, ну, происхождения, там, служанка была, да, что она не сможет ему этого дать, она отрывает его от себя, да, как бы отрывает его от груди, но, очевидно, для ребенка это был тоже стресс, и многие, особенно психологи, этим, да, занимались, там, и Юнг, и Фрейд, по-моему, Фрейд особенно, по-моему, занимался вот этими проблемами взаимоотношений Леонардо с матерью, и как-то это тоже видел в его произведениях. То есть попыток расшифровать произведения Леонардо с разных точек зрения, с разных подходов, да, там, с психологического, именно из психиатрии, да, какой-то взгляд, научные какие-то взгляды или какие-то, может быть, даже мистические, они есть, но дают ли они нам полное представление о Леонардо, все равно нет. То есть Леонардо пока все равно остается какой-то тайной загадкой, и это здорово, потому что в противоречие эпохе Высокого Возрождения, где все должно быть классически, ясно, просто, идеально, героически, да, устойчиво, с одной стороны, можно сказать, что Леонардо по всем этим параметрам, этим всем параметрам соответствует, он стремится к этому, да, но при этом, достигая этого, он вот эту загадку, вот эту какую-то глубочайшую тайну, он не раскрывает. Возможно, потому что он сам ее не знает. Да? Он докапывается до какой-то, как я говорю, вот этой закрытой двери, которая перед ним открывается, но которая уже не постигается им. И ее можем постигать только мы, наверное. Давайте просто полистаем картинки, я просто объясню, что это за изображение. Но первое изображение – это портрет.
Секундочку, uh-huh. Напомним, где их смотреть вместе с нами. Заходите в нашу группу ВКонтакте, vk.com/mayak.fm. Там отдельный пост уже есть, и в него можно зайти, даже не регистрируясь и не заходя в сеть. Так что заходите и вместе с нами.
Да, напомню, что, собственно, живописных произведений, то есть тех, которые написаны и закончены, и которые стопроцентно, ну, или хотя бы там 99% приписываются или считаются Леонардо, их, если посмотреть там по Википедии, буквально 15 штук.
Да.
Ну, плюс там «Тайные вечери», это как фреска, и то это не фреска. А есть определенный корпус работ, которые считаются Леонардо, но которые отводятся многими, да, специалистами. Есть произведения, которые приписываются его ученикам, там, школе. Огромный корпус – это его научные всякие, да, студии и рисунки, посвященные этому. То есть фактического материала очень много. Но вот действительно законченного не так много. И, ну, я сейчас покажу. Соответственно, ну, первое, что я привела, это рисунок, поздний рисунок, естественно, Леонардо, который считается автопортретом, называется он «Туринский автопортрет», потому что он хранится в Турине. Здесь Леонардо уже в возрасте. Помните, в прошлый раз, когда мы говорили, Антони про Боттичелли. Я говорила, что Леонардо вот по всему своему как бы вот строю того, что про него знаешь, ты его воспринимаешь как старца, то есть как умудренного опытом человека. И, может быть, это из-за того, что я знаю этот портрет. Но он, на самом деле никто не знает до конца, это автопортрет или нет. Это тоже одна из таких до конца не раскрытых вещей. Но это просто, чтобы наш слушатель представлял, как, возможно, выглядел Леонардо в конце своей жизни. Прожил он, по-моему, 67 лет. Первое произведение – это «Благовещение». Привожу его очень быстро, про него скажу. Да, это одно из самых ранних его произведений, там их несколько. Я в прошлый раз говорила, когда про Боттичелли мы говорили, что Леонардо учился в той же самой мастерской, да, проходил свое вот это вот обучение в той же самой мастерской, мастерской замечательного крупного мастера, скульптора и живописца Вероккио. И он был одним из, ну, вот, так сказать, трех великих, так скажем, учеников Боттичелли. Он и еще там был один художник, мы про него не будем говорить, потому что не, поэтому не буду забивать эфир. И, ну, там все, всякие ходят легенды, в частности, если вы посмотрите, я не стала ее приводить, картину самого Вероккио, которая называется «Крещение Христа», то там ангел, изображенный слева, он, ну, даже не приписывается, а уже стопроцентно установлено, что это Леонардо. Такой небольшой ангел, приседающий, присевший, да? И он контрастируется со всеми остальными изображениями. И считается, что когда Леонардо создал маленький, молодой Леонардо, потому что Леонардо выходит из мастерской Вероккио, когда ему было, по-моему, 22 или 20, 26 лет. И, собственно, он уже все понял, да, то есть какие-то основополагающие вещи. И, допустим, самое главное его живописное приобретение — сфумато и вот эта воздушная перспектива, они уже найдены. И он применяет ее вот в этой картине, и в этой картине, которую мы сейчас смотрим, и в той, про которую я говорю, «Крещение Вероккио». Но легенда гласит о том, что Вероккио, посмотрев на ангела, написанного Леонардо, говорит о том, что, ну, все, то есть ему не стоит заниматься больше живописью, потому что он никто по сравнению с этим вот молодым учеником, и якобы больше кисти не прикасается и занимается только скульптурой. Ну, не знаю, насколько это правда, но это всегда такие красивые...
Ну, да, обязательно такие, должна быть красивая история, безусловно,
что-то такое быть.
А мог и в шутку сказать.
А тихо потом, и тихо потом ночами с кистью там рисовать. Но, конечно, разительное. То, что главное, вот то, что с фуматой, то, что вы видите в этой картине, вернее, вы не видите, потому что она не очень хорошая в разрешении. Картины Леонардо лучше, конечно, смотреть в лучшем разрешении. Это можно сделать, опять-таки, через все эти там Википедии. Там есть картинки хорошего разрешения, чтобы их приближать и увеличивать. Но то, что даже мы можем, в принципе, и на Благовещении увидеть. Смотрите, обратите внимание, как выписан первый и второй план, да? И дальше Леонардо выписывает вот эти дали. Причем для этих далей, чтобы они не терялись нашему глазу, он делает специальную некую такую цезуру, паузу. Он как бы открывает занавес среднего плана. Да? Деревья на среднем плане и архитектура раздвигаются. И такой вот в этом проеме мы видим удаляющуюся какую-то там дорогу, озеро, скалы. И они так вот постепенно в тумане исчезают. Это все, что будет в его последующих произведениях, да, то есть то, что мы увидим, все знают в этой Джоконде, в его, да, и везде. Это и есть то, что он сразу понял, в отличие от всех других художников. Он настолько доверял своему глазу и оптике, да, оптическому своему зрению, что он прекрасно понимал, что все, что делали художники до этого, то есть выписывали передний план и с точностью передавали весь дальний план сообразно законам перспективы, да, линейно, это все было хорошо, но это было все выписано точно так же. То есть, если вы это увеличите, то вы будете там мельчайшие детали видеть точно в таком же ясности и четкости, как те детали, которые прописаны на переднем плане. А Леонардо говорит, что наш глаз устроен не так. Мы видим вблизи все четко, а дальше...
Это эффект кинокамеры. Сейчас
это называется
эффект кинокамеры. Именно так он и сказал.
Я ценю ваш юмор, Денис Евгеньевич, но дело в том, что когда я видел по-настоящему...
Один-один.
Видел в Уффици вот это произведение, да, оно именно вытянуто, как широкоформатный фильм, и оно действительно производит впечатление абсолютного срезка, так сказать, с кинопленки, удивительной глубины и как раз вот этой вот перспективности. Тут, к сожалению, не переносят цвета вот эти вот. Там столько воздуха.
Да, здесь еще, конечно, Леонардо. То есть, с одной стороны, вот я главное, что хочу сказать, это ранний Леонардо. То есть, с одной стороны, он вот это свое сфумато и свою вот эту воздушную перспективу, постепенное растворение элементов, предметов, природы в воздушной дымке, Он это передает. Но все-таки передний и второй план для него еще очень четки, да, как вы говорите, очень яркие. Даже то, что эта картинка портит, вот изображение, которое у нас на экране, оно портит. Он не совпадает с реальностью, но все равно там цвета слишком яркие для Леонардо, слишком прописанные, слишком четкие. Это такая еще флорентийская система, да, от которой он позже будет уходить. Вот эта двухметровая штука, то, что вы говорите, широкоэкранная, это в большей степени напоминает
Кассоне. Пауза в фильме.
Почему это шедевр?
Продолжаем.
Ну, я просто хотела вернуться, сказать, что вот эта вот широкоформатность, это на самом деле отсылка к итальянским кассонам, итальянским свадебным сундукам. Угу. Помните, есть такой вид искусства, который расписывались как раз горизонтальными полосками. Но это, конечно, тоже такая новая игра Леонардо, попытка игры с форматом. Потому что формат не очень, да, располагает к такой картинности, так скажем. Он располагает к некому... панораме некой, а он совмещает идею панорамы с обычным изображением. Это вот, ну, то, что для вас превратилось в некий кадр. Давайте посмотрим вот два других изображения, и я всех призываю посмотреть их живьем, потому что они находятся у нас в Эрмитаже. Это знаменитые, слава богу, не вывезенные в советские времена две картины, не проданные, да, в советские времена Мадонна Бенуа и Мадонна Лита, и они разные. Вообще, честно говоря, вот когда их листаешь... И для меня всегда это тоже такой некий визуальная такая проблема, потому что я не могу... Мне трудно представить, что это написано рукой одного художника. Да, вот это вот. Да, они немножко как бы разные. Тут еще надо сказать, что разные. Леонардо ведь экспериментирует. Почему многие произведения его еще не сохраняются? Да, потому что он экспериментирует с красками. Он же уже знает масло, и он пытается вот эту нидерландскую систему, да, северную, масло соединить с темперой. Он хочет взять лучшее оттуда и отсюда. Да, из-за этого все у него, конечно, это тоже таким эмпирическим путем, и это все приводит к разрушительным моментам. Допустим, в первой Мадонне. В Мадонне Бенуа, как раз сфумата, на сфумата, вот это вот подчеркнутая сфумата, то есть светотень, объемность фигур даны очень хорошо по сравнению со всей предшествующей живописью, это будет прям очень сильно контрастировать. И плюс вы видите, что вот он колорит леонардовский, он становится более тонким, с одной стороны, но менее ярким, да, то есть цвета не такие, как в той же Мадонне, в той Мадонне Лита, в которой вроде бы прочувствуется больше вот эта вот еще флорентийскость, там красные, синие, охристые цвета, да, вот такие вот вещи. И, конечно, очень много, если посмотрим следующие три картинки, да, они тоже, они очень странные. Это «Мадонна в скалах», это картина, которая называется «Богоматерь святая, со святой Анной и Иоанном Христом», и картон к ней, да, то есть подготовительный картон, который хранится в Лондоне, где вместо ягненка изображается Иоанн Креститель. Это три картины, которые связаны, конечно, которые похожи друг на друга по композиционному расположению. Здесь Леонардо добивается того, что мы потом уже в полном виде будем видеть у Рафаэля. Абсолютной, такой, с одной стороны, гармоничной композиции, вписанной в пирамиду, да, в такую устойчивую пирамиду, где есть четкий центр, где право-лево, где все линии построены, где все взвешено, где все взгляды, жесты. Указующие жесты, и они соединены друг с другом, они не искусственные, вот хочу сказать, они выстроены Леонардо. Вообще Леонардо еще одну штуку придумывает, помимо чисто технической, он тот художник, который пытается выразить психику через внешний, да, то есть внутренний мир через внешний, то есть это фактически такая предпсихологическая, да, как бы ситуация, которую он пытается выразить, и в том числе с помощью жестов, поэтому они для него крайне важны. Но эти три вещи, они же ведь крайне пугающие. Вас они не пугают? Во-первых, там очень странные вот эти пейзажи скалистые, да, такие гроты.
Мертвая земля.
Мертвая, да, мертвая земля. И контраст холодного цвета и теплого цвета, допустим, в Мадонне в скалах, да, или в Мадонне в гроте, меня безумно, извините, раздражает в картине «Святая Анна и Мария» то, что Мария сидит у нее на коленях. Я понимаю смысл этого изображения, да, то есть это вот изображение одного в одном, да, мы изображение в изображении. Помните, как у нас было у Мазаччо Христос, Троица, Троица, да. Мазаччо, да, когда все были как бы на одной линии. Здесь фактически то же самое. То есть Анна, мать Марии, держит на коленях свою дочь Марию, а та, в свою очередь, держит на коленях своего сына. Да, Иисуса, это особенно в картоне хорошо видно. Но меня ужасно, вот в самой в живописной форме, меня, например, то, что Мария и Анна, они фактически одинаковые по размерам, по возрасту, да, то есть между ними почти нет разницы. И очень странно, когда одна крупная женщина сидит на коленях у другой, не менее крупной женщины.
Это специально, видите, что-то он как-то как, вот ему надо было.
Ему это. Надо, он это он разрабатывал, да, вот эти штуки. Но, конечно же, вот эти все вещи, это видел Рафаэль и Микеланджело 100%, когда они были во Флоренции. И они, этот опыт не прошел для них даром. Дальше посмотрите внутри портрета. Это Джиневра де Бенчи, это вторая дама с горностаем, которая в Кракове хранится, и, да, и портрет Джоконды. Вот три варианта портрета, который он разрабатывает. И это очень тоже, конечно, интересные штуки. Они все очень индивидуальные. Допустим, в даме с горностаем он делает совершенно немыслимый поворот для портрета. Да? То есть не было портретов того времени настолько нестатичных, настолько, да, как бы вот живых, повернутых. И он, с одной стороны, необычайно спокоен, вот как все произведения Леонардо, а с другой стороны, необычайно агрессивен. В нем есть жуткая, вот я хотела бы сказать, агрессивность. Вот этот хорек, ну, горностай, собственно, хорек, есть, он такой очень...
Ну, вообще он броситься может с
картины. Наверное, он может, но он вот ее такая миловидность, ее такая... Да, и этот, ну, это горностай, это животное очень, на самом деле, имело, ну, символику, не буду сейчас про это говорить, это символику-то хорошую, но вот, вот этот контраст здесь присутствует точно так же, как в самой Джоконде, да, про которую... Очень часто говорят, вот эта улыбка, на самом деле, она для меня не таинственная, абсолютно такая зловещая.
Какая-то. Виктория, спасибо.
Кстати,
вам
это зловеще, большое. Страшновато, между прочим,
да, у нас в гостях была Виктория Анисимова, историк искусства, галерист, а у нас взрослые новости на маяке.
Страшно.
Звоните страшно.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.